самый-самый интересный заголовок этой недели для меня. Это я вот...
В новостном фоне?
Да, я вот просыпаюсь в среду. Я давно ждал этого заголовка. То есть... Ведь же кризис, он всегда порождает тех, кто обанкротился, и тех, кто обогатился. Да. Я вот жду, когда вот будет очередная история о новом Big Short. То есть, кто зашортил и озолотился.
Mm-hmm.
И на этой неделе я подумал, что ну вот оно. То есть, вот эта история.
Так.
В среду или в четверг просыпаюсь, смотрю... Миллиардер, управляющий хедж-фондом, сделал состояние на фондовом рынке. Он превратил 27 миллионов долларов в 2,6 миллиарда долларов. То есть увеличил свой капитал в 100 раз. Я думаю, ну ничего себе.
Так.
Кто же этот человек? Оказался им Билл Экман. Или Билл Акман по-русски, не знаю. Экман, наверное,
не знаю, правильно называется.
Ну, это достаточно известный товарищ в мире инвестиций. Он активист, инвестор Уолл-стрит. Он в топ самых узнаваемых управляющих хедж-фондами в мире. И, ну, я начал разбираться, как он это сделал, как ему это удалось. Вот. Оказалось, что 27 миллионов долларов — это была хеджирующая ставка. То есть это он купил деривативы, стараясь защитить свой основной капитал от падения. Активы его фонда в акциях составляют около 6 миллиардов долларов. Соответственно, то, что он заработал, это просто хедж от того, как упал его остальной портфель.
Да.
И он упал на 2,6 миллиардов основной портфель. А это этим...
Нивелировало.
Да, он просто вышел в ноль. И с начала года его доходность 0,9%. Но представляешь, как работают СМИ. То есть
да.
И сейчас все говорят, демократы говорят, да как мы позволяем этим миллиардерам наживаться на кризисе.
Капец.
Сам Акман ведет себя так, будто он просто гений. Вот реально, он был на интервью на CNBC, он прям просто говорил, да, мы заработали. Ну, не прям так, но это чувствовалось. И он говорит, теперь я покупаю акции Burger King и Starbucks, потому что все будет хорошо. Но фишка в том, что у него и были акции Burger King и Starbucks. И они, я думаю, сильно упали вместе со всем рынком. Поэтому, и вот эту рекомендацию покупать американский какой-то продуктовый ритейл, не ритейл, а компании, которые вот общепита, и многие могут сказать, о, этот миллиардер, он заработал много денег на этом кризисе, прислушаемся и купим-ка мы тоже акции этих компаний. И причем многие СМИ, они не написали вот эту историю.
Да, что, вот ну, я они... только что хотел тебя спросить. Ты то сам есть... потом это выяснил или где-то в другом месте?
Например, вот Wall Street Journal, они это написали, но это не было акцента на этом. Но очень многие издания, они как бы написали, что, ну, с помощью деривативов он это заработал, и даже не объясняли, что его портфель, не было в строчке о том, что его портфель с начала года 0%. Причем это хороший результат, конечно, 0%. Учитывая, что все упало на 15-20%. Но Билл Акман с 2015 по 2018 год имел 4 года убытков подряд. То есть,
когда весь остальной рынок рос просто вообще.
Я себе даже здесь записал, что 2017 год рынок растет плюс 22% американский, его фонд минус 4%. 2016 год, рынок плюс 12%, его фонд минус 14%. И он прославился тем, что у него было две просто катастрофически неудачные сделки. В 2016 году он купил акции Valeant, это фармацевтическая компания, и причем она занимала у него основную долю в портфеле. И это была ставка более чем на половину его портфеля, и эта Valeant, она обвалилась на 95%. Потому что, ну, там была история с махинациями этой компании, и еще у него был крестовый поход против Гербалайфа. Даже на Netflix есть короткометражка «Поставить на ноль», потому что Билл Акман в эфире CNBC или Bloomberg, сейчас не помню, он сказал, что я ставлю на то, что Herbalife будет стоить $0, что эта компания занимается мошенничеством, я ее шорчу. И у него был такой big short. Но проблема в том, что был второй миллиардер, его зовут Карл Айкон. Он сказал, что я ставлю, что она будет стоить $100, она тогда 50 стоила. И он тоже поставил, наоборот, за эту компанию. И компания дошла до 90 с лишним долларов, и Билл Акман потерял $1 миллиард на этом. Так вот, и никто в этих статьях, практически никто не упомянул о том, что Билл Акман потерял много денег очень с 2015 года, и что его стратегия, она рискованная, то есть он до этого рос в своем капитале, но... Но он рос за счет большого риска. То есть он брал себе, на себя то, что не мог даже, наверное, позволить. И действительно, когда ты сильно рискуешь, у тебя бывают моменты, когда ты выигрываешь, и пресса это видит, и она тебя раскручивает. То есть она говорит, вот герой, вот он сделал большой шорт, вот что сейчас с ним произойдет. И ты этим самым можешь привлечь себе клиентов, которые даже не понимают, что ты зарабатываешь эти деньги огромным риском, и ты можешь потом потерять огромную часть капитала. И вот такие наблюдения, что да, ты можешь превратить 27 миллионов в 2,6 миллиарда, но потом можешь и потерять очень легко, если акции Burger King и Starbucks уйдут дальше вниз.
Что, скорее всего, при нынешнем кризисе, точнее, при нынешнем карантине.
Да, ну, что удивительно, до сих пор есть какая-то недооценка. Вот прям очень сильно. Я просто по статьям слежу, что в российские пифы, акции, есть интерес, есть приток инвесторов, есть приток инвесторов на бирже. На этой неделе была новость, что в Японии множество людей открывают счет акций в первый раз, потому что они думают, что упало, и все вырастет. И даже где-то на Телеграфе, в топе была статья на Телеграфе
UK,
да, была статья, что нужно знать об акциях, если вы покупаете их в первый раз. То есть люди слышат, что цена акций падает, акции всегда растут, и у них сразу же, ага, надо купить. Мы с тобой это обсуждали, что, наверное, да, надо купить, но купить с расчетом того, что может быть хуже, что у тебя может еще все на 30% упасть.
Купишь, а если... дно, получишь второе дно в подарок.
Да, примерно так все происходит. Вот. И вряд ли люди, которые первый раз приходят, они готовы к тому, что в какой-то момент потеряют 30%. И будут терпеть и ждать 5-10 лет. Сейчас действительно, наверное, на 5-10 лет очень хорошая возможность, да, увеличить свой allocation на акции. Но... Те, кто приходит в первый раз, совершенно точно не готовы, просто по своему опыту общения. Я не видел людей, которые вот приходят на рынок, они сразу готовы к тому, что их счет может потерять 10-15%. Поэтому грамотный, наверное, финансовый консультант, он почти всегда, если человек вот только знакомится с рынком, он предлагает купить краткосрочные или 5-7 лет ОФЗшки, которые, они тоже колеблются в стоимости, но не сильно, чтобы просто привыкнуть к этой волатильности на рынке. То есть ОФЗшка у тебя может упасть там 3-5-летняя на 5-10%, но потом все равно восстановится, и номинал ты свой получишь в итоге в конце. Вот, поэтому, наверное, если ты приходишь и сразу вкладываешься в акции, то это не самая лучшая стратегия, чтобы узнать, что такое рынок. В общем, на этой неделе смотрел шоу Джо Рогана, подкаст.
С кем?
Не помню с кем. Они такие все там одинаковые.
Да-да-да. Это особенно, когда если ты его слушаешь именно вот в подкастах, Apple подкасты, например, ты там имена какие-то скроллишь, а потом уже просто одну за одним включаешь, и все, и они у тебя в одного человека все превращаются, с которым Джо Роган разговаривает.
Скорее всего, это был либо боец ММА, либо стендап-комик.
А, ну, такие
часто. Потому что, мне кажется, это 60% его...
Гостей, да.
Гостей, да. Вот. Ну, неважно, какой это гость был, но меня удивила позиция Рогана по карантину в США. То есть он говорит, что... Это неприемлемо, что в Лос-Анджелесе 4 миллиона человек живут от зарплаты до зарплаты, что сейчас, если не дать им выйти на работу, они просто будут нищенствовать, и вот эта $1000, которые хотят из бюджета всем выплатить, она кому она поможет? Она никому не поможет, потому что у всех есть аренда, у всех есть дети.
Ну, понятно, и расходов. Люди просто уже пойдут просто грабить супермаркеты и магазины, к сожалению.
Да, да. И вот даже Дональд Трамп на эту тему уже высказался, чем и породил множество дискуссий в американском обществе. Угу. А, ты видел, нет, что он написал?
Я видел твит про вентиляторы только. Про
вентиляторы?
Он написал вентиляторы, на самом деле имелось в виду машины искусственной вентиляции легких, ИВЛ. Uh-huh. Он там твит писал о том, что глава General Motors, срочно включай свой завод в Огайо и делайте вентиляторы, мне нужны вентиляторы. И прям поставил...
Ну все в силе Дональда Трампа. Да-да-да,
капслоком, короче, поставил собачку General Motors, собачка Ford. Ну, в общем...
Ну, многие компании там, кстати, уже переквалифицируются на то, чтобы эти санитайзеры сделать, да?
Ну да, да.
Да. Так что, может быть, General Motors тоже вентиляторы начнет делать. Ну, главное, чтобы они не вентиляторы делали, а нужные аппараты. Ну, да, мы так смеемся, на самом деле это не очень смешно. Но помимо этого, Дональд Трамп написал, что через 15 дней, точнее, к Пасхе, мы закончим этот карантин, потому что лекарство от вируса не должно быть страшнее самой болезни. Под лекарством он имел в виду процесс самоизоляции, когда целые отрасли экономики останавливаются. Почти 40% от ВВП США может быть потеряно из-за этой остановки. И, собственно, Джо Роган, он говорит, что эта остановка, она ужасна, она катастрофична для общества. И получается, что мы сейчас имеем такой баланс, такой баланс на весах. Что нам важнее? Нам важнее жизни миллионов человек, либо нам важнее, чтобы люди, которые оказались без работы, они бы, например, не пошли мародерствовать, не пошли на какие-то меры и уважали закон.
Такой вот моральный выбор сейчас стоит перед
обществом, да. Ну, то есть сейчас, наверное, он еще не сильно так поставлен, потому что только начинается этот карантин, да. Неизвестно, сколько он продлится. Он может продлиться 2 недели, а может быть несколько месяцев. И что будет к концу 2-3 месяца, это хороший вопрос.
Да.
Потому что, да, сейчас все это начинается, никто не знает, что будет дальше, а потом, возможно, какие-то негативные социальные последствия. И по этому поводу уже высказался Сергей Гуриев в «Ведомостях», написав колонку, что так и называется колонка «ВВП или жизни людей». Ну, такое немножко...
Ну да.
Немножко популистское название, но он сразу дает ответ, что западные страны сделали однозначный выбор в пользу жизни людей, хотя это немножко, наверное... Это неправильно, учитывая, какая дискуссия сейчас разгорается в американском обществе.
Подожди, ты что-то быстро, я не успеваю за тобой думать. А ВВП или жизнь людей имеется в виду оставлять людей в карантине, то есть прекращать работу, все останавливать и как бы сохранять жизнь, либо чтобы ничего не менялось, чтобы все дальше ходили на работу, и количество зараженных увеличилось, и кто-то бы погибал. Правильно я тебя понимаю?
Жизни людей — это... Если ты выбираешь жизни людей, ты останавливаешь экономику, ты всех сажаешь по домам, ты не даешь распространиться вирусу. То есть если у нас в США население 250 миллионов человек...
Нет,
и
больше.
Больше?
Население США? 350.
Да. 350 миллионов, если у тебя 60% могут заболеть вирусом, а из них еще 1-2% им понадобится госпитализация.
Ну да, то вся система медицинская просто встанет, они просто не
успеют. Да, потому что тебе нужно 7-8 миллионов человек, они становятся просто под угрозой смерти. И получается у тебя 7-8 миллионов человек поставлены на одну чашу весов. Ужасный выбор, на самом деле, и это просто страшно, что мы с тобой это сейчас обсуждаем. А на другой чаше весов у тебя жизни других людей, например, молодых людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, и которые значительно потеряют. И вот это 30-40% падения ВВП, да, это падение доходов, банкротство целых индустрий.
Mm-hmm.
И какая дискуссия еще в США на эту тему? Демократы его начинают обвинять в том, что он думает о бизнесе. И знаешь, в Твиттере я видел такую картинку, там едет трамвай, и привязаны люди к путям, к рельсам. И там человек стоит, который держит...
Я понял, рубильник.
Да, регулировку осуществляет движение, и он задается вопросом, остановить мне трамвай или нет? И они это позиционируют как остановить экономику или нет. Если ты ее не остановишь, то трамвай переедет людей, и они позиционируют бизнес с этим трамваем. Потому что они считают, что, ну, что бизнес — это какой-то изолированный от остального общества элемент, и что Трамп этими, если он прекратит карантин, он тем самым будет спасать прибыли компаний. Там так и позиционируется
этот вопрос. Это же неправильно, капец.
Да, это удивительно, потому что, ну, как будто это вот мышление первого уровня. Они не продляют вот этот мостик, да, что за бизнесом стоит... большое количество людей, что бизнес — это не просто большие компании. Да, там может быть вопрос, что в пакете мер, которые правительство США приняло, чтобы спасти экономику, там есть 500 миллиардов долларов помощи корпоративному сектору. Не малому бизнесу, а корпоративному сектору спасения. Да, к этому могут быть вопросы. Но помимо этого, бизнес — это, ну, элементарно у тебя булочная или парикмахерская в доме есть. И это удар и по ним, потому что 52% ВВП США это формируется малым бизнесом, да, да. И половина из него не выживет просто, если остановить их деятельность на 1-3 месяца, так показывают исследования. Поэтому эта дискуссия, она сейчас только начинается, и, скорее всего, дальше будет только разворачиваться, потому что вопрос очень острый.
Так это подожди, правильно я тебя понимаю, что Джо Роган, он, значит...
Он за ВВП, по сути.
Да, 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 то есть он за вот республиканцев в этом вопросе, нежели...
Да, наверное, он, кстати, об этом не задумывался. Я не думаю, что Джо Роган тот человек, который прямо активно следит за тем, что демократическая партия предлагает и что ей отвечают республиканцы. Но вот здесь, получается, он совпал. Может быть, у него недостаточно информации еще о том, что... какие экономические последствия несет, не только экономические последствия, какие последствия для людей, зараженных коронавирусом, особенно в возрасте, несет эта болезнь.
Ну вот.
И наверняка он не знает просто о статистике. Да,
да, вот да.
По разным подсчетам от 2 до 9 миллионов человек могут умереть, если не начать эту самоизоляцию. Я думаю, что если так поставить, вот представь, ты политик, да, и тебе говорят, что ты остановишь экономику, либо дашь 9 миллионам человек умереть. Вот что бы ты выбрал?
Я бы остановил экономику.
Ну, мне кажется, что...
Да нет, я бы остановил экономику просто только даже из-за того, что китайцы так и остановили это все. Остановили распространение, закрыв целые провинции и города. И все. Mm-hmm. Ну, то есть они все закрыли, все, все.
Ну да, то есть у тебя
расселили.
Есть готовый рецепт.
Да.
Ты останавливаешь на 2 недели,
да.
2-3 недели, терпишь и...
И все, и как бы вот это распространение, рост прекращается, и просто вот это распространение приходит на спад, и все. А Гуриев что говорит?
Ну он как бы дает ответ, что однозначно экономисты ответят, что... лучше остановить ВВП, потому что он предлагает подходить к этому вопросу с точки зрения того, сколько стоит человеческая жизнь. Такое несколько этически, да, этически аморальный вопрос и решение этого вопроса. Он ссылается на свою статью 2003 года в «Ведомостях», опубликованную, о том, что согласно одному из подходов, человеческая жизнь в США была оценена в 10 миллионов долларов. Сейчас она оценивается в 14 миллионов долларов. Ну, вместе с ростом цен, видимо, растут и человеческие жизни.
Да.
Основывается она на том, какую премию готово платить общество работникам в индустриях, где жизнь человека подвергается риску, то есть насколько выше зарплата людей в более рискованных отраслях по сравнению с нерискованными отраслями. Ну, есть вот такой подход.
А это... Вот это, извини, что я тебя перебиваю. Это 10 миллионов... Это сколько потенциально налогов человек заплатит за жизнь?
Нет, не налогов. То есть они берут... ну, смотри, как я понял, почитав аннотацию начала этой статьи и выводы из этой статьи, они берут зарплаты в отраслях, где нету риска умереть и где есть такой риск. И высчитывают разницу. И вот через эту разницу, через специальные коэффициенты, они получают стоимость того, во сколько оценивается человеческая жизнь.
В общем, стоимость услуг. Стоимость...
Ну да, на основе рынка.
Товара и труда.
Один из подходов. Есть второй подход. Есть подход на основе человеческого капитала. Человеческий капитал — это то, сколько ты зарабатываешь в течение своей жизни, сколько ты заработаешь.
Если ты молод... Интересно. Ну, в смысле, если... это более как бы приближенно к жизни.
Мне, кстати, тоже больше нравится этот подход. Этот подход дает меньшую оценку. И мне кажется, здесь есть некоторое желание увеличить стоимость жизни, чтобы подтвердить свою теорию. Потому что если ты посчитаешь на основе человеческого капитала, то в США простой пример, там ВВП на душу населения, ну и примерно сколько человек зарабатывает, это 4 тысячи, чуть меньше, 4 тысячи долларов в месяц, 48 тысяч в год. За 40 лет своей рабочей жизни он заработает... Сколько?
2 мульта.
Заработает? Ну, где-то 2 миллиона долларов. То есть
ну, 50 на 40.
Это стоимость жизни молодого человека. Если ты в возрасте 60 лет, естественно, твой человеческий капитал уменьшается. Ты уже можешь заработать гораздо меньше. Поэтому, если мы в статье Гуриев со ссылкой на другого экономиста предлагает вот эту стоимость в 10-14 миллионов долларов человека умножить на 7 миллионов потенциальных смертей, получится, что ВВП США 20 триллионов долларов, а экономический эффект от смерти 7 миллионов человек, он 66 триллионов долларов, то есть в 3 раза больше, чем ВВП. И он это подводит к тому, что однозначно лучше...
Закрыть на карантин.
Закрыть на карантин, да, не дать распространяться, потому что, смотрите, мы теряем в 3 раза больше, чем американский ВВП, поэтому потеря 10-15% она не так страшна, как потеря жизни стольких людей. Если даже к этому подходить с таким меркантильным расчетом, как делают это экономисты.
Да уж.
Да, но если мы делаем подход на основе человеческого капитала, у нас уже расчеты становятся совершенно другими. Потому что если ты возьмешь не 10, не 14 миллионов долларов, а ты возьмешь 2 миллиона долларов, и это для молодого человека, а для... получается, человека в возрасте это еще меньше, то у тебя эффект постепенно снизится до тех самых 10-15% от ВВП. На самом деле я тут считал на коленке. Получилось примерно такое. Такой эффект экономический. И здесь уже не такой однозначный ответ, потому что, это страшно вот так рассуждать, да, но если мы вот...
Президенты, нам надо решить.
Да, если мы президенты решаем, получается, что уже это на грани. Если мы экономически рассчитываем вопрос, конечно, с морально-этической точки зрения, мне кажется, здесь ответ один, да, что мы спасаем людей, и здесь не может быть другого варианта. Если мыслить
экономически... К тому же, я опять же говорю, просто китайцы сделали огромную услугу, показав, что надо сделать.
Да, кстати, вот я смотрю на цифры, то, как замедлилось в Китае, я даже не верю сейчас, что это можно так относительно легко замедлить и без катастрофических последствий для экономики, потому что если там не начнется вторая волна, да, в первом квартале они упали, по оценке JP Morgan на 30 или 40%, но... До конца года это должно было восстановиться так, что по итогам всего года нулевое изменение ВВП. по последним оценкам, но сейчас у нас получается, что европейские страны и США в кризисе, и просто Китаю некуда свои товары будет продавать, и получается, что у них 0% роста ВВП, а было бы просто, если бы вирус остался там и никуда не развился, а теперь, скорее всего, будет снижение, поэтому Китай, скорее всего, упадет вниз вместе со всем остальным миром, в какое время мы живем.
Да уж. Ну вот на... Мы с тобой, конечно, пообсуждали, что в Америке, а вот в России как тебе меры? Следующая неделя оплачиваемая, нерабочая. Хотя вот, допустим, я в своем кругу у всех поспрашивал их мнение. Все недовольны этим, раз. И второе, все равно будут работать.
Ну смотри, получается, карантин не объявлен.
Карантин, да. Карантина
есть
нет,
какие-то
да.
полумеры. И вот если в США и Европе, наверное, выбрали жизни людей, а если карантин в России не вводится, то, скорее всего, это значит, что выбрали экономику, выбрали ВВП, да? Ну,
тогда, вот если они так выбрали, тогда скажи мне, вот зачем оплачивать неоплачиваемую нерабочую неделю? Это же неправильно. Это только... триггерит инфляцию и все.
Да и
вообще,
равно...
в принципе, откуда деньги-то взять, если их не производят?
Да, я думаю, что вряд ли это кто-то будет соблюдать из тех, кто реально не может продолжить деятельность. То есть, если они не могут дистанционно продолжить, то ну, нет смысла платить... ну, просто не из чего будет платить бармену-официанту, например. Да, и этот закон просто нельзя будет указ, нельзя будет соблюсти. Поэтому...
Мне понравился публичный ответ Тёмы Лебедева. Это студия Артемия Лебедева. Он прям так и сказал, что нахрен. Ребята, вы, конечно, все красиво там считаете, но, типа, дизайнерские услуги и так не особо много приносят, а если еще и неделю оплачивать без какой-либо работы, то мы там загнемся. Поэтому, пожалуйста, мы не будем исполнять ваш указ.
Ну, тем более, кстати, дизайнеры, они же, наверное, дистанционно без проблем могут работать.
Да,
так что...
я тоже думаю. Но, опять же, это же указ не рабочая неделя. А указ президента, как я понимаю, это сравнимо с там, трудовым кодексом, что она не рабочая. То есть начальник не имеет права тебе сказать, выходи, все равно работай на удаленку. Я, конечно, скорее всего, эти вопросы будут решаться нормально. Я, скорее всего, думаю, что отношения между начальством и работником, они, в принципе, адекватны. То, что работник, не ходя на работу, хочет получать зарплату, это из ряда вон вообще выходящее. И вот в большинстве случаев в моем кругу оно так и есть. У меня люди так и говорят, что что за фигня, нет, так не надо было делать.
Ну, в общем, какие-то
полумеры
у нас
были
приняты.
Да, и главное, что ты сказал, что как бы нету указа сидеть дома. Я уверен, что на следующей неделе все равно все будут.
Знаешь,
по
мне кажется, это
ходить.
Просто были какие-то быстрые, необдуманные решения. И, ну, просто даже с решения по тому, чтобы обложить налогом вклады.
Да, это вообще интересно.
Мы с тобой посчитали, что там не такая большая сумма для бюджета выходит, при этом народ прилично испугается этого, наверное, возможно, понесет деньги из банков в долларовые депозиты, и это только ухудшит панику и без того на фоне ослабления рубля и ожиданий кризиса. То есть, если мы видим, что в западных странах вовсю обсуждается, как мы можем помочь бизнесу, какие-то пакеты мер в США принимаются, как можно стимулировать малый бизнес, за счет чего мы будем спасать крупный, вводится безусловный доход, то у нас как бы выбран вариант без карантина, который вроде бы про ВВП, про экономику, но при этом в то же самое время вводятся какие-то меры, которые одновременно и против.
Да.
И, видимо, этот подход придется пересмотреть уже в скором времени. Ну, скорее всего, все равно карантин объявят, потому что вряд ли мы здесь будем отличаться, потому что как тот же Китай и сейчас та же Италия показали, что это решается.
Израиль, супер, у меня логисты, они все израильтяне, все сидят там, и все работают из дома, я спрашиваю, что у вас как там, все жестко, Жестко, да. За всем следят, жесткие штрафы, но при этом мы все работаем, все по домам, все на удаленке, все нормально, ничего не останавливается. Ну, в плане ничего, естественно.
Да, у меня тоже дома знакомый в Израиле сидит дома на карантине.
А-а-а.
И причем он мне писал уже о жестких мерах, когда в Израиле было всего лишь, сколько, 40 или 50 человек, то есть они сразу же... И нас, все, кто прибыл из-за границы, их сразу же отправляли на карантин, то есть еще до того, как начала распространяться эпидемия. Но все равно это их не уберегло, все равно это уже там на сотни, уже до тысячи доходит даже в Израиле.
Смотрел фильм «Заражение»?
О, сейчас все о нем говорят, я не смотрел. Нет?
Классный фильм, я его посмотрел... Наверное, еще в ноябре прошлого года, когда вот только-только-только-только вот это там в Китае где-то там заражалось, вот, мне девушка...
Ты на этой почве посмотрел?
Да. О-о-о. Ну, типа, что у меня девушка говорила, давай посмотрим, классный фильм, типа, он реально клевый.
Угу.
Там гораздо быстрее все распространяется, чем у нас, но там идея вообще совершенно такая же, что вот так он по всему миру начинает... развиваться. Симптомы там гораздо более ужасные, чем, в принципе, у коронавируса, и выживаемость тоже ниже. Но, в принципе, как это показано, как это происходит, и что при этом люди делают все, что делают при этом военные, что делают при этом журналисты, что делают при этом медработники, это довольно клево. Прям супер.
Ну, то есть он пророчество.
И там вот прям мародерство начинается. Вот как там на какой-то... Я не помню, на какой день, но там вот главный герой Мэтт Дэймон, он там со своей дочкой идет в супермаркет и понимает, что все, что люди уже...
Ну, кстати, это вот аргумент в пользу Трампа, потому что представь, что если...
Все закроется.
Да, если какие-то части, они будут прямо на грани нищенства, то... Это же огромный стимул к тому, чтобы действовать асоциально, то есть начать нарушать законы, а если это будет массово, это будет сложно остановить. Поэтому я думаю, что эта дискуссия, она действительно продлится еще некоторое время и будет актуальная через пару недель так точно. То есть
если ты не будешь смотреть, то хотя бы просто посмотри последние 5 минут.
Как там заканчивается?
Тебе такой спойлер тебе. Нет, наоборот.
То есть вся история экономическая последних 200 лет, это у нас был огромный сектор сельского хозяйства, который из-за механизации, он стал эффективным, люди оттуда ушли в сектор промышленности. Потом в секторе промышленности была механизация, они ушли в сектор услуг.
Услуг, да.
Допустим, у нас... Быстро происходит процесс разрушения каких-то сфер, но из-за того, что у тебя есть предприимчивые люди, у тебя будут появляться новые сектора экономики. И почему это важно? Это важно с точки зрения инвестиций, потому что вот такое восприятие, что все, экономика пропала, ничего никогда не будет, все ужасно, это, кстати, в 2009 году такое было. Сейчас этого еще нету, потому что у нас только начало, все верят в то, что отскочит рынок, что будет все нормально, быстро восстановится. Сначала были сообщения о том, что экономисты ждут V-образное восстановление, то есть упали и быстро восстановятся. Сейчас уже аналитики JP Morgan ждут U-образное восстановление. И по последним опросам уже 5% экономистов говорят, что у нас будет L-образная кривая, что и не восстановимся мы в ближайшее время, но даже если ситуация будет ухудшаться, в конечном счете, без каких-то барьеров, если барьеров для предпринимательской деятельности, все равно экономика долгосрочно будет расти, и это важно для фондового рынка, потому что будут появляться, например, новые компании или какие-то старые компании, они смогут переориентироваться на новые сектора, и они все равно, если мы возьмем на, может быть, не на 5, а на 10 лет вперед, они все равно смогут восстановить свои показатели и заработать прибыль и принести деньги своим инвесторам. Поэтому как бы не развивалась ситуация дальше, отчаиваться ни в коем случае нельзя. А вот я тебе говорил, что Гуриев написал статью в «Ведомостях», колонку «Ведомостей».
Так.
Да? Но, похоже, это будет одна из последних его колонок в «Ведомостях». Ты слышал, что происходит там?
Нет.
Там сменился владелец, «Ведомости» продал, не знаю, как продал, передал Демьян Кудрявцев новому владельцу. Ну, «Ведомости», да, один из столпов российской журналистики всегда был, один из главных инструментов для инвестора. Вот. И сейчас там новый руководитель, который, я посмотрел, чем они занимаются. Один из них — это товарищ, который он работал в ЮКОСе. Потом, когда началось первое дело ЮКОСа, он сбежал за границу, потом вернулся из-за границы и стал свидетелем обвинения по делу ЮКОСа. Да. Второй товарищ — это сын владельца «Аргументы и факта», и оба они, ну, совсем не соответствуют имиджу, который имел газета «Ведомости» до этого. Ну, «Ведомости» — это площадка, которая давала высказаться таким людям, как Гуриев, Сонин, которая какие-то даже поддерживала расследования, да, которые предпринимали оппозиционные деятели в нашей стране. А здесь приходит новый редактор, и он говорит, что «Ведомости» — это как старый «Бентли», нам надо менять концепцию, что если владелец газеты хочет вмешаться в редакцию, то почему бы и нет, хотя это просто, ну, это просто неприемлемо. Он сказал, что Гуриев — слабый экономист, новый главный редактор, ну, и со всеми вытекающими.
Там у них же платная подписка, да, насколько я помню?
Да, да.
Ты отписался уже?
Нет, ну, у меня еще действует еще на год, да, ага. Но... А и главный редактор — это один из основателей журнала «Эксперт», который такой достаточно провластные статьи публиковал, и, скажем так, уровень их аналитики, он был не очень высок, если ты читал газету, журнал «Эксперт». Вот, и мне кажется, что это показательно, как независимые СМИ в области финансов, они постепенно тоже отмирают, потому что независимые газеты, они очень важны для принятия правильных финансовых решений, потому что это информация, на основе информации ты правильно распределяешь капитал в экономике. То есть, когда у тебя есть журналисты, которые пишут, что, например, глава какой-то компании, он, условно говоря, где-нибудь там подворовывает какие-то не те контракты, дает на сторону, это помогает инвесторам об этом узнать, перестать покупать акции этой компании и через реаллокацию капитала, за счет того, что они купят акции другой, например, компании, выправить и выправить цены в сторону более правильных, более рациональных. И таким образом капитал в экономике распределяется более правильно, и всем нам от этого становится лучше. Вот. И если ты вот какие, например, газеты читаешь? Или вообще, какие у тебя основные источники о финансовом
рынке? РБК.
РБК. Да.
РБК Pro.
Ты подписан, да, на их подписку? На их сервис без рекламы? Ну просто... Вот я каждое утро читаю «Ведомости», «Коммерсант», «Financial Times» и «Wall Street Journal». И ты понимаешь, что «Коммерсант» и «Ведомости», они, конечно, стараются относительно других российских изданий, у них очень высокий уровень. Вот. Но при этом «Wall Street Journal» и «Financial Times» — это вообще другой уровень журналистики. Mm-hmm. Ну, в смысле того объема информации, который они подают, о скольких темах они пишут. И хотелось бы, чтобы в России тоже... Так поднимался уровень информации, которая доступна инвесторам. И происходит ровно обратное, что даже лучшие представители этого сектора, они отмирают. И тем самым, это ухудшает... То есть это не просто, что, ну ладно, там один бизнес, он загнулся, или его фактически... ну, как бы, квазинационализировали, да, но это за собой влечет то, что информация твоя, она становится менее качественной, а информация очень важна для принятия правильных инвестиционных решений.